Лабасвакара Споня Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – «Летающий свиток», 5 глава книги пророка Захария. «И снова поднял я глаза мои и увидел, и вот свиток летящий». Обратите внимание, пророк снова поднимает глаза, на что, безусловно, вы при подготовке этого текста обратили внимание, то есть начинается новый некий этап видения пророка, который включает что-то особо глобальное. Новое видение внутри этой последней вспышки, которая была в конце 70 лет изгнания. «И сказал он мне, что видишь ты?» Ангел спрашивает пророка, что он видит. «И сказал я, вижу я свиток летящий, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. И сказал он мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий крадущий отторгнут будет, как написано с одной стороны, и всякий клянущийся ложно отторгнут будет, как написано с другой стороны». То есть этот свиток пришел нам принести некоторую пока неясную информацию. Во-первых, что этот свиток находится в динамике полета. Мы еще не знаем, откуда и куда. Но уже ключ нам дан, когда речь идет о размерах этого свитка. Что у нас в иудаизме соответствует размерам 10 локтей на 20 локтей? Вы абсолютно правильно ответили. Речь идет о размерах храмовых ворот. «Я извлек его слово Господа Цваота, и придет он в дом вора и в дом клянущегося ложно именем моим, и пребывать будет оно в доме его, истребит его, и деревья его, и камни его». То есть совершенно по непонятной причине пророк делает акцент на воровство и на клятва преступления. Хотя, в общем-то, в иудаизме существует энное количество заповедей, и эти две, они не являются, может быть, такими уж центральными. Но почему-то в аспекте этого свитка, находящегося в динамике полета, это были две центральные идеи, о которых пророк хотел предупредить человека периода второго храма. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними, прошу, глаза твои, и посмотри, что это выходящее. И сказал я, что это? И сказал он, это эйфа выходящая». Эйфа – это единица объема. «И сказал он, это глаз их во всей земле. И вот свинцовый слиток весом в талант поднимается, а это одна женщина, сидящая в эйфе». То есть это эйфа, в которой сидит в состоянии заключения женщина. Как раз обычно Танах в основном повествует о мужчинах. Здесь как раз мы видим, что в таком важном вопросе женщины весьма упомянуты. «И сказал он, это преступность, и бросил ее в эйфу, и бросил камень свинцовый в уста ее». То есть женщина, которая является символом преступности, находится в единице объема, и камень свинцовый, суть которого единица веса, то есть речь идет о некотором камне, который используется в качестве определенной гири, определенной единицы веса, он затыкает ей уста, этой женщине, сидящей в эйфе. Достаточно богато и образно пророчество пророка Захарии в данной главе было раскрыто. «И поднял я глаза свои, увидел, и вот две женщины выходят, и ветер в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и понесли они эйфу между небом и землей». Итак, кто эту эйфу с женщиной несет? Две другие женщины, у которых крылья аиста. «И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда они несут эту эйфу? И сказал он мне, построить для нее дом в земле Шинар, чтобы отвезти ее в Бавель». Шинар – это место, где строили Вавилонскую башню в свое время. Отвезти вот эту женщину, сидящую в эйфе, с кляпом свинцовым во рту. Кто ее несет? Две женщины с крыльями аиста. «И готов он, и будет поставлена она там на месте своем», что там ей место. Безусловно, подобное пророчество необходимо разъяснить в той мере, насколько мы получили от наших мудрецов. 5 глава. «И снова поднял я глаза свои, и увидел его свиток летящий, и сказал он мне, что ты видишь. И сказал, я вижу свиток летящий, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. И сказал он мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий крадущий оторнут будет, как написано с одной стороны этого свитка. И всякий клянущийся ложно оторнут будет, как написано с другой стороны. Раши. Велефи пшуто шель парша, мегилат пуранут гайта. Согласно простому смыслу повествования, писания, это был свиток несчастья. Свиток несчастья, который вылетал, как мы уже поняли, из Иерусалимского храма. На нем, в первую очередь, говорилось о краже, о воровстве, то есть о тайной краже и о нарушении клятвы. Малбим. Гераву хашем гавонот, шебавурам харав габайт, вирглу Исраэль шини. Показал Всевышний пророку грехи, из-за которых будет разрушен второй храм, и еврейский народ изгонится снова. Это кража и нарушение клятвы. Мы сами знаем из-за того, что сказали мудрецы, что у второго храма было много других проблем. В частности, главный из них – это беспричинная ненависть, о чем пророк Захарий будет говорить дальше. Вроде как именно воровство и нарушение клятвы совершенно нигде не приводится как нечто фундаментальное. Поэтому мы должны будем понять, что пророк имел в виду и почему то, о чем он говорит, являлось причиной, лежащей в корне тех более внешних грехов и событий, которые произошли. Пророк Захарий говорит о сути. Мидраш Раба. Омер Рава Баху. Афилу рошель пиль ву рошель гамаль эйнан бемидар газу. Сказал Рава Баху. Даже шкура слона и шкура верблюда меньше по размеру, чем этот свиток. То есть это явно был свиток, один целый, не сшитый из разных кусков. Представьте себе свиток, написанный на пергаменте одной шкуры, размером 20 на 10 локтей. Мидраш Раба отмечает, что нет такого зверя, точнее, есть такой зверь, но он больше, чем слон, и больше, чем верблюд. Грех Израиля создал такого страшного зверя, аналога которому не существует в мире животных в период второго храма. И этот грех был основан на краже и на ложной клятве. Хазаль повествует о еще одном аспекте летающего свитка. Летающий свиток означал распространение на земле знания устной Торы, что являлось главным предназначением второго храма. В период тьмы и сокрытия только постижение тайн Торы может передать духовные силы человеку и спасти его от греха. Еще раз, как мы говорили, что практически каждый образ, который видит пророк Захарий, имеет несколько аспектов. Поэтому сложность заключается в том, чтобы понять, каким образом эти разные аспекты, вложенные в один образ, сочетаются и пересекаются друг с другом. Поэтому этот летящий свиток, с одной стороны, это был свиток несчастья, с другой стороны, это был свиток раскрытия, анализа Торы, который действительно произошел во времена второго храма. Ибо как только второй храм был основан, начинается основание Мишны. Что есть у нас сегодня основа знания. Малбим о размерах свитка. Шерамигила газот, яцами петаха гихаль, верая мидатак и мидат петаха гихаль, шерая говы срим верохов эса. Что этот свиток, который вышел, откуда он вышел, из храмовых ворот. Его размер соответствовал размеру храмовых ворот 20 локтей на 10 локтей. То есть это несчастье с предупреждением и оплакиванием покинуло храм. И возникает вопрос, можем ли мы понять, в какое время это произошло, и что было событием. Ведь понятно, что любое пророческое видение было связано с поступками человека. Какое действие к этому привело? По этому поводу нам сказали мудрецы в Талмуде Йома. Видение пророка о женщине как символе греха и летящем свитке явилось результатом устранения Авода Зары Аншей Кнессет Агдола. Когда люди Великого Собрания устранили в этом мире тягу человека к идолопоклонству, тогда, Талмуд рассказывает, из Иерусалима вышла страшная вспышка, которую пророк Захария и увидел в виде вот этой вот вылетающей женщины и летящего свитка, которая, с одной стороны, является предостережением о том, что в первую очередь должно лежать в основе мировоззрения человека и от каких грехов ему нужно сторониться больше всего. А во вторую очередь это понимание того, что единственное, что может нас привести к спасению от этих грехов, это устная Тора, глубина анализа и понимания. Когда понимание человека изменится, то это единственное, что нас от этих грехов спасет. Вы пока еще не поняли, в чем особая проблема с этими грехами, воровство и ложная клятва. То есть понятно само по себе, что это не очень здорово, но почему это лежит в основе? Нигде мы с вами не находили до сих пор, что подобный грех являлся основной проблемой еврейского народа в каком бы то ни было поколении, периоде, и что это вообще является основой иудаизма. Это очень важные вещи, безусловно, не воровать и не давать ложную клятву. Так, чтобы это было основой, до сих пор мы с вами не встречали. Сейчас встретим. «Я извлек его, слово Господа Цваота, и придет оно в дом вора и в дом клянущегося ложно именем моим». Проклятие это. «И пребывать будет оно в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его». То есть проклятие за воровство и за ложную клятву, оно придет на человека и окажет очень сильное воздействие. Ликутей Алахот. Кигнева вушват шекер гемпхина ахат. Ибо воровство и ложная клятва, у них один аспект. Пхинат пгам гейра шемисалек иратоид бурах ми альпанав килоину руэгу шзеу пхинат пгам коль гаверот шебетура. Воровство и ложная клятва, у них один аспект. Аспект того, что человек преуменьшает свой трепет, когда страх перед Всевышним он теряет, как будто бы Всевышний не видит его. И это корень всех грехов, которые возможны человеком по отношению к тому, что сказано в Торе. Иными словами, когда человек теряет видение божественного присутствия, к чему это приводит? К воровству и к его способности дать ложную клятву. Человек, который видит божественный глаз, он втайне украсть и дать ложную клятву именем Бога не может. Талмуд в трактате Швуот. Галамата дварим шейн эш умаем михалинуто, швуот шекер михалаутам. Это пришло тебя научить, что те достижения человека в этом мире, которые ни огонь, ни вода не могут уничтожить и нанести им вред, ложная клятва уничтожает их, что так мы нашли в Торе, когда Моше Рабейну наложил клятву на Израиль, он сказал им, имейте в виду, что не только по вашему сознанию я накладываю на вас клятву, но также по мнению Всевышнего, что не только с вами заключаю я завет в этот день, сказано в Торе, а также со всеми последующими поколениями, души которых присутствуют на горе Синай. Кеет ашер ешну по, те, которые с нами здесь. Эле отангу омдим аль гар Синай, дород габаим вегерим гаатидим легит гаер минай, талмуд ламар вет ашер инену. А последующее поколение евреев и геры, которые присоединятся в дальнейшем, откуда мы знаем, что также клятва была наложена на их души на горе Синай. Как то сказано, те, кто есть с нами сегодня, тех, кого нет с нами сегодня, это прямо сказано в Торе. Принятие Торы на горе Синай сопровождалось, среди прочего, клятвой, которая касалась всех участников Завета. Дарование Торы на горе Синай было закреплено клятвой поколения знания и их потомков. Поэтому, когда мы говорим о ложной клятве, то речь идет о таком поведении человека сегодня, которое нарушает ту клятву, которую человек уже принял на горе Синай. Можгих и злом же в книге Исуда и Даат. Нарушающий клятву, данную на горе Синай, совершает самую большую кражу. Он ворует у Всевышнего весь сотворенный им мир. То есть некоторым из нас, если мы были уличены на краже в 5 литов, и это стало бы достоянием гласности, нам было бы очень стыдно. Очень-очень стыдно. Когда мы нарушаем шаббат и воруем таким образом весь мир у Всевышнего, то стыда особого мы не ощущаем. В чем здесь идея? Говорит Мажгих излом же. Сказано в Талмуде, что каждый человек, который произносит слова «Ваиху лашем эм ваарец» и завершены были к 7-му дню небеса и земля, он становится участником Всевышнего сотворения мира. Так сказано в Талмуде. Мажгих излом же говорит, неужели просто произнес такие слова в пятницу вечером, и ты уже стал участником Всевышнего сотворения мира? Как такое может быть? И Мажгих излом же дает ответ, действительно так. Если ты соблюдаешь шаббат и произнес эти слова, ты возвращаешь весь украденный человечеством мир у Бога Всевышним. Поэтому ты создаешь с Всевышним этот мир. Ты этот мир возвращаешь Всевышнему. Стало быть, воровство и клятва, они с точки зрения Мажгиха излом же в книге Исуда и Даат, очень тесно и очень близко связаны. Наша задача действительно вернуть Всевышнему мир, который мы у него украли. Не то, что мы должны вернуть мир, который украли другие. Наша задача вернуть мир, который мы у него украли. Другие пусть вернут Всевышнему тот мир, который они украли. А мы должны быть носителями идеи возвращения Богу, созданного им мира. Так сказано в Исуда и Даат. Поэтому, говорит Талмуд, что даже то, что огонь и вода не в состоянии уничтожить, ложная клятва в состоянии уничтожить, то есть принести к этому проклятию, как объясняет Зогар. Манху де михалецим ваваним. Что это то, что уничтожает деревья и камни? То есть о каком проклятии идет речь, что за уничтожение деревьев и камней? Да, царат, это проказа. Дектив вената цабайт, ветавана, ветайца. Как то сказано, если произошла проказа, то нужно разрушить те камни и то дерево, которое в доме находится. Таким образом, проказа у нас является первым напоминанием о том, что у нас есть определенная проблема с точки зрения ложной клятвы и с точки зрения воровства. С разрушением первого храма проказа пропала из этого мира, как, впрочем, и все остальное. Пропал хилазон, которым мы красили цицит, для того, чтобы небеса были реальным напоминанием для нас. Пропал шамир, который необходим для строительства храма. Пропал очень многое, пропало практически все. Пропало благословение человеку. Но никогда ничего не бывает в этом мире так, что одно пропадает, а что-то другое ему на место не приходит. Поэтому сегодня проказу заменили болезни, пожары, несчастные случаи и процессы гниения в наших домах. «И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними, прошу, глаза твои, посмотри, и сказал мне, что это выходящее, и сказал я, что это». И сказал он, это эйфа выходящая, эйфа единица объема, как мы видели. И сказал он, это глаз их во всей земле. И вот свинцовый слиток весом в талант поднимается. А это одна женщина, сидящая в эйфе. И сказал он, это преступность, и бросил ее в эйфу, и бросил камень свинцовый в уста ее. Эйфа единица объема, в ней женщина с заткнутым, извиняюсь за выражение, ртом. Видение пророка, летающая эйфа, единица объема, мера совершенного греха, наделенная всевидящим глазом, заключенной в ней женщиной и свинцовым слитком, затыкающим этой женщине уста. Что бы сие означало? Малби. Вомар, и нам бехоль арец, глаз, который охватил собою всю землю. Пираш лога Малах объяснил ему ангел, вамарло, зод и нам, этот глаз рационоломар, зод гриефа шатаруэ, муре, ше айн ешалырем, ше руэ маасырем. Это единица греха с вложенным в нее глазом, показывает тебе, что есть глаз, который наблюдает за всеми поступками избранного народа. Векен гуруэ бахоля арец, он видит, и он охватывает собой всю землю. Кмоше амар лымала, как то сказано сверху. Эйней рашем ремами шататот бахоля арец, что это глаза Всевышнего, которые ходят по всей земле. Семь глаз на камне основания Иерусалима, как мы с вами учили. Грех включает в себя глаз, захватывает этот глаз, который предназначен для видения этого мира, для божественного проведения в этом мире. Радак. Векикар гауферет муре лерагбид ота велерашкием бегалут. А свинцовый камень предназначен для того, чтобы давить на них и поместить их в изгнание. Лерашкием, чтобы утопить их в изгнании. Именно этот свинцовый камень топит нас в изгнании, в котором мы находимся. Раши. «Ваяшлех эт гэвен гоферет эль пия» и бросил этот свинцовый камень в уста женщине. «Лышак-а» для того, чтобы утопить ее. «Лыман-ло» и «гадлу-от» чтобы не могли эти грехи снова приобрести свое распространение. Велоишмакулан лышадеда не вевьюним, чтобы голоса их не было слышно для того, чтобы грабить бедных и нуждающихся. Мицуда Давид, свинцовый камень, единица веса. Мицуда Цион, руга эвен гаталуй бекава гамишколит валь едо мияшер габанай эд габиньян. Это камень, который стоит на весах, то есть гиря. И посредством его выравнивает строитель камни, когда он их кладет, чтобы они ложились ровно. Действительно, это очень фундаментальная глава книги пророка Захарии, поэтому она говорит более сложными образами. Единственное, что для нас с вами в аспекте психологии фундаментально необходимо сегодня понять, что эйфа греха – это единица объема, а то, чем затыкают нам уста – это единица веса. То есть наша главная проблема, которая возникла сегодня, как раз в диссонансе, когда в очень многих аспектах этой жизни мы видим ее объем, не зная, какой вес у этого объема, какая удельная плотность данного вещества, и мы ставим все это на весы. И смотрим не на вес предмета, не на вес гири, а на ее объем. То есть мы потеряли способность видеть удельный вес явлений, которые происходят, когда мы принимаем решение. Вынуждены там, где мы принимаем решение, у нас есть некоторые ментальные весы, на которых стоят гири. Наша главная проблема, что мы видим объем этих гирь, но не видим их веса. И поступаем по жизни так, как будто мы решили, что в данной ситуации одно перевешивает другое. А объем этих гирь, как объясняет Саба из Навардак, раздувается нашими пристрастностями. Чем больше у нас пристрастность к какому-то элементу, к какому-то явлению, тем эта гирь кажется нам большего размера. Ну и, соответственно, мы предполагаем, что она и весить должна очень много. А на самом деле она не весит ничего, это лишь наши просто страсти, за которыми мы, закусив повода, бежим. Поэтому главная наша проблема, еще раз, что грех измеряется в единицах объема, а то, чем затыкают нам уста, это маленький свинцовый камень. Талмуд трактате Йома. Видение пророка о женщине в символе греха идолопоклонства – исторгаемой из кодышка души святой святых Иерусалимского храма, явилась результатом устранения Авода Зарен Шекнеста Гдула. В книге Даниила мы изучали с вами, что после разрушения храма, когда видение божественного присутствия и пророчество пропало, а тяга к идолопоклонству оставалась естественным образом такой, как была прежде, соответственно, произошло нарушение равенства, а общая идея того, как Всевышний создал этот мир, то, что злое начало, оно по своей силе соответствует доброму началу. Поэтому, когда пропал храм и тот свет, который давал человеку силы устоять против разных форм идолопоклонства, а идолопоклонство осталось, то мир так существовать не мог. И Аншекнесет Агдула устранили тягу человека к идолопоклонству. Когда это произошло, то из ворот храма вырвался сгусток огня. Об этом сгустке говорит пророк Захария. Что этот сгусток, во-первых, реализовался двумя накладывающимися моделями, одна на другую. Первая – это Мегилат Пуранут, текст свитка о несчастьях, с одной стороны, и знание устной Торы, которое возникло в результате пропажи видения письменной Торы. И женщина, которую аисты уносили далеко в изгнание для того, чтобы она утонула там. «И поднял я глаза свои, увидел, и вот две женщины выходят, и ветер в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и понесли они Ифу между небом и землей. И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда они несут эту Ифу? Он сказал, в землю Шинар, чтобы поставить ей дом в земле Шинар, чтобы утопить ее в вавилонском изгнании». Талмуд в трактате Санхедрин. Омер Раби Йоханан Мишум Раби Шимон Бар Юхай. Зухан Уфа Вегасут Руох. Что это за две женщины, которые несли Эйфу греха? Это Хануфа. Хануфа – это лесть. И Гасут Руох – грубость духа. Шиярдул и Бавель, которые спустились в Бавель. То есть грубость духа и, соответственно, лесть по отношению к грешнику – это те два особых качества в психике человека, которые не дадут ему исправить себя. Вот они несли эту единицу. Малбим акрили хаиста. Ра шалахем кнафаем кеканфей хасида. Видел он, что крылья у этих женщин, которые являются, соответственно, хануфа, лесть по отношению к нечестивцу, и гасут руах, грубость духа, они как раз переносили эту женщину в грехе. Ша хасида хагам шаги офтаме. Что хотя этот аист является нечистой птицей, марет эт ацма косахесет, она представляет, однако, себя делающей милосердие. Слово хасида происходит от слова хесед, да? Милосердие. Такая птица. Малвим говорит, птица нечистая, но она представляет себя в обществе, в средствах массовой информации, как то, что оказывает милосердие и все намерение имеет делать хесед. То есть там, где происходит уже полный диссонанс между нашей мотивацией и между нашим комментированием своих поступков. Мотивация одна, более упрощенная, а наше комментирование нашей мотивации очень существенно от самой мотивации отличается. Так вот, у этих женщин, гасут руах и хануфа, грубость духом и лесть нечестивцу, были как раз крылья аиста, которые говорят, что на самом деле птица нечистая, но представляет свой полет как чистый и кошерный. Мидраш Раба. Вайомер Элай ливнот лабайт берет Шинар. И сказал мне построить дом в земле Шинар. Миламеда шейн лашекер чуа. Пришло это нас научить, что у лжи нет спасения. Мидраш Раба говорит совершенно фундаментальную вещь о том, что ложь, она приводит к тому, чтобы человек потонул в земле Шинара, месте строительства Вавилонской башни, место, откуда было сказано Аврааму «Лех леха мерцеха» – «Выйди из земли твоей». Если ты являешься воплощением греха, если ты создал грех размером с эйфу, размером с эту единицу объема, если на твоих чашах весов стоят гири, которые не являются единицами веса, а единицами объема, если ты следуешь за своими пристрастиями, если у тебя крылья аиста, то место твое навсегда остаться в земле Шин-Ар, той земле, из которой Всевышний вывел Авраама. Летающий свиток в видении пророка Захарии, очищение Иерусалима от греха перед основанием второго храма. Иерусалим от этого греха был очищен и была дана новая возможность. И пророк Захария предупреждает нас, что главное, что мы должны сделать для того, чтобы храм в условиях тьмы не пропал, это не прийти к воровству и к ложной клятве. Ибо то и другое является результатом потери человеком осязаемости Бога в условиях тьмы периода сокрытия пророчества. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.